С новостями нас знакомит Вадим Ларченко. В эфире «Время свободы». Сегодня 5 октября, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главная тема нашей программы – резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы по Грузии и ситуация в стране. Украина в ожидании президентского указа о роспуске Верховной Рады. Рассмотрение антикризисных мер в Конгрессе США. А также «Прессинг плюс», спортивные комментаторы «Радио Свобода» в студии, городская тема, традиционные рубрики. Все это в ближайшем часе воскресной программы «Время свободы». Парламентская ассамблея Совета Европы на прошлой неделе обсуждала конфликт между Россией и Грузией. Результатом прений стала резолюция, в которой осуждается война между двумя государствами, членами Совета Европы. Ассамблея призвала также Россию аннулировать признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Взрыв в Цхинвале вечером в минувшую пятницу вновь взбудоражил двусторонние отношения между Россией и Грузией. О том, как реагирует Грузия на резолюцию ПАСЕ и события в Цхинвале, рассказывает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
По версии российской и осетинской сторон, события развивались следующим образом. Бойцы осетинских формирований, осматривая грузинское село Дитси вне территории Южной Осетии, откуда изгнано все грузинское население, заметили у одного из домов машину «Жигули». Они посчитали, что хозяин просто не успел увезти ее в другие районы Грузии и решили овладеть чужой машиной. Однако по дороге в Южную Осетию их остановил патруль российских войск, находящихся в буферной зоне вокруг Южной Осетии, и поскольку документов на машину с грузинскими номерами у осетинских бойцов, естественно, не было, их разоружили и вместе с «Жигулями» доставили в расположение штаба российских войск, где и произошел взрыв. Согласно этой версии, взрывчатку в машину подложили грузинские спецслужбы, рассчитывая именно на то, что мародеры, которые ежедневно наведываются в опустевшие грузинские села, обязательно попытаются овладеть машиной и увезти ее в Южную Осетию. Однако грузинская сторона с этой версией официально не согласна. В частности, начальник информационно-аналитического департамента МВД Шотаут Яшвили сказал в интервью «Радио Свобода», что, по его мнению, провокацию в Цхинвале организовали российские спецслужбы, чтобы получить повод не выводить войска из буферных зон, которые они должны покинуть до 10 октября в соответствии с мирным планом Саркози Медведева.
Это наше предположение, которые основываются на тот факт, что в последнее время русские начали затянуть время с выводом, и потом мы думаем, что все это нацелено на то, чтобы как-то не соблюдать соглашение и затянуть с выводом войск.
Независимый эксперт Торнике Шарашенидзе сказал в беседе со мной, что из Цхинвали приходят противоречивые данные, ведь поначалу говорилось, что машина была конфискована у вооруженных лиц грузинской национальности, и также сомневается в достоверности версии о причастности грузинских спецслужб к произошедшему теракту.
Ну, я думаю, сейчас в Цхинвали ситуация, наверное, довольно нестабильная, там все может случиться. А, как вы знаете, сейчас идет вывод российских войск из так называемых буферных зон. Провокация явно не в интересах там грузинской стороны. То, что там эти машины были угнаны там в Ахалгорье, у грузин, это, конечно, ерунда. Никто не пошел бы на то, чтобы начинить эти машины взрывчаткой, надеясь, что этих машин отберут потом осетины. Это, конечно, ерунда. Там произошло, наверное, когда-нибудь или внутренняя разборка, или просто-напросто произошло на почве там нестабильности и отсутствия порядка.
Тем временем наблюдатели Европейского Союза продолжают готовиться к полной замене российских военнослужащих в зонах безопасности. У них пока нет сведений, подтверждающих версию о том, что Россия откажется от выполнения мирного плана Саркози Медведева, ссылаясь на теракт в Цхинвале. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Руководитель Российского центра экстремальной журналистики Олег Панфилов последнюю неделю находился в поездке по Грузии с целью увидеть собственными глазами поствоенное грузинское пространство. Мы связались с Олегом Панфиловым, чтобы узнать его впечатления о нынешней Грузии.
Я недавно вернулся из Аджарии, проехав практически всю дорогу из восточной Грузии в западную. И несколько следов войны, которые заметны до сих пор, именно в тех местах, где стояли российские войска, где они пытались контролировать дорогу, но в первую очередь для того, чтобы разрезать коммуникации, сообщения между двумя частями. И во вторую очередь, контролировать железнодорожное сообщение, поскольку продовольствие, которое доставляется из порта Поти в районы Восточной Грузии. Несколько следов войны, которые отмечены в городе Горе, и в этих местах сожжена лесополоса. И недалеко от этого места расположена Горийская военная база, которая практически уничтожена, за исключением нескольких зданий, где находятся казармы. Сейчас на территории военной базы работает техника, экскаваторы, бульдозеры, которые расчищают завалы взорванных домов. И, по всей видимости, как уверяют официальные власти, эта база будет восстановлена в ближайшие 2-3 месяца. Еще одно место, где заметно следы войны, это порт Батуми. У причала морского вокзала сейчас стоят 3 катера, которые чудом спаслись, когда в первые дни войны взрывали катера военно-морских сил Грузии. Это практически все, что осталось от военно-морских сил. Постепенно видно, что следы войны исчезают, ремонтируются здания, ремонтируются дороги, и только люди, с которыми я встречался по пути, особенно в селении Хашури, где было большое подразделение российских войск. Я разговаривал с людьми и спрашивал, какое было взаимоотношение между местными жителями и военными. И они говорили, что мы пытались игнорировать российских военных, не входили с ними в контакты. В общем-то, ситуация постепенно налаживается, налаживается жизнь в Грузии, но до сих пор люди задают один и тот же вопрос. Почему Россия так поступила с Грузией?
По словам экс-спикера парламента Грузии Нино Бурджанадзе, власти обязаны, в общем-то, обществу отвечать на возникающие у него вопросы, и вот, в частности, почему, собственно, произошли августовские события. Война — это касается двух сторон. Какова реакция общества грузинского?
Что касается общества, то грузинское население, оно всегда политически активное, и грузинская оппозиция, которая молчала все 3 недели такой наиболее активной военной ситуации, не только во время военных действий, но и после того, как российские войска оккупировали часть Грузии в Горе, в Поти и в Хашуре. Сейчас оппозиционеры начинают задавать вопрос. Часть среди радикальной оппозиции требует немедленной отставки президента. Другая часть оппозиции требует провести внеочередные президентские выборы. Но это говорят оппозиционные лидеры, а каких-либо волнений людей, которые поддерживают этих оппозиционных лидеров, не наблюдается. И, по всей видимости, общество пока переживает последствия войны. А вот политическая часть, трудно предположить, когда это начнется. Скорее всего, не в ближайшие месяц-два.
О ситуации в Грузии рассказывал руководитель Российского центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 15:15. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ачхой-Мартановском районе Чечни при обстреле ранены 3 военнослужащих. Лидеру Петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольге Курносовой инкриминируют статью Уголовного кодекса о приобретении или сбытии имущества, полученного преступным путем. В субботу вечером Курносова была задержана. Спецпредставитель генерального секретаря ООН, глава миссии наблюдателей в Грузии Йохан Вербеке, встретился в Сухуми с руководством Абхазии. В Киргизии сегодня проходят выборы в местные советы. Госсекретарь США Кондолиза Райс сегодня проводит в Астане переговоры с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и другими руководителями страны. В индийском штате Кашмир введен комендантский час в связи с намеченными на понедельник антиправительственными выступлениями сепаратистов. Северокорейский лидер Ким Чен Ир впервые с середины августа появился на публике. 3 парашютиста из Новой Зеландии, Великобритании и Канады совершили первый в истории прыжок над самой высокой горой мира – Эверестом. Следующую сводку новостей слушайте в середине часа программы «Время свободы».
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
В эфире «Время свободы». Президент США Джордж Буш подписал принятый Конгрессом на прошлой неделе законопроект, предусматривающий выделение на помощь финансовым рынкам Америки до 700 миллиардов долларов. О том, какие выгоды для финансовой системы США, да и для экономики в целом, сулит этот план, рассказывает наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В конце прошлой недели, после серии драматических событий на Капитолийском холме и на Уолл-стрит, американские законодатели дали добро на крупнейший в истории страны финансовый эксперимент, выделив больше 700 миллиардов долларов на выкуп обесценившихся активов банков. Это была самая крупная и самая критикуемая из серии пока безуспешных попыток вернуть к жизни застывшие каналы кредитования и предотвратить крах крупных финансовых институций. Судьба этого законопроекта оказалась под вопросом после того, как члены Палаты представителей во время первой попытки голосования неожиданно для многих отвергли законопроект. Лишь после обвального падения курсов акций на Уолл-стрит, поставленного им в вину, законодатели одобрили новый биль. Что конкретно предусмотрено в этом очень объемном документе? Вопрос профессору экономики Михаилу Бернштаму.
Прежде всего надо иметь в виду, что это выстрел из двухствольного ружья. Параллельно законодатели приняли закон, по которому Министерство финансов может решить проблему банкротства банков и финансовых учреждений. Одновременно с этим Федеральная резервная система обещает выпустить дополнительно 630 миллиардов долларов для решения проблемы ликвидности. Законодатели приняли закон, по которому Министерство финансов может разместить 700 миллиардов долларов. На 700 миллиардов долларов оно может выкупить из финансовых учреждений путем аукционов плохие активы и заменить их на деньги, которые являются хорошими активами. Но это сделано порционно, то есть сначала только 250 миллиардов долларов, и будут смотреть, работает это или нет. То есть на самом деле обещание на 700 миллиардов, а в общем-то субсидия пока довольно скромная. И во-вторых, что мудро, Министерство финансов может вместо того, чтобы давать деньги банкам и финансовым учреждениям, может просто страховать их от банкротства, что не требует денег налогоплательщиков, если банк выживет.
Профессор, есть ли признаки того, что эти беспрецедентные меры могут сработать?
Пока признаков нет, но говорить об этом рано. Пока признаки того, что все кредитные рынки полностью замерзли, потому что цена кредита очень-очень высока. Банки не могут получить кредит. Правительство Калифорнии, колоссального штата, колоссальной экономики, не может получить кредит. Бизнесы испытывают очень большую трудность при размещении своих краткосрочных облигаций для того, чтобы получить оборотный капитал просто на выплаты заработной платы. Предполагается, что эти меры плюс возможное снижение ставки разморозят кредит. Вот это сейчас требование дня.
И все это происходит на фоне резко ухудшающейся экономической ситуации.
Совершенно верно. Финансовый кризис перерастает в общеэкономическую рецессию. Все показатели индексов будущего производства все указывают, что рецессия уже началась, причем и в Соединенных Штатах, и в еврозоне.
При этом эксперты сомневаются, что эти меры помогут оживить экономику.
Эти меры помогут оживить экономику не сразу, а эти меры не смогут уже предотвратить рецессию. Цель Министерства финансов Соединенных Штатов и Федеральной резервной системы в том, чтобы рецессия была короче и не такой глубокой.
Говорил профессор Михаил Бернштам. Экстренное одобрение Конгрессом беспрецедентного пакета стимулирования финансовой системы стало заметным политическим событием. Сопротивление этому законопроекту, вызванное тем, что, на взгляд многих американцев, правительство собиралось выкупить заигравшихся воротил с Уолл-стрит, оказалось неожиданно сильным.
Сообщение нью-йоркского корреспондента «Радио Свобода» Юрия Жигалкина. 15:21 в Москве. В студии «Радио Свобода» спортивные обозреватели Олег Винокуров и Дмитрий Морозов. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Время поговорить о спорте. Ну, я думаю, что сегодня есть повод поговорить о теннисе тоже, потому что завтра открывается турнир «Кубок Кремля».
Да, Москва в очередной раз становится теннисным центром. ну, много вообще событий теннисных, очень много происходит. Про Кубок Федерации мы говорили, Кубок Дэвиса и так далее. Периодически становится Москва этим самым теннисным центром. Вот и сейчас очередной повод, естественно. Кубок Кремля уже в 19-й раз проводится. Помню еще, когда он только начинался, будучи студентом, я еще ходил, вот в 90-м году, там первый турнир, так все было интересно. Ну, сейчас уже все, естественно, привыкли.
Да, когда такая роскошная пора в российской столице, вот съезжаются, ну, не скажем так, ведущие теннисисты планеты, хотя в женской сетке, конечно, да, имен достаточно достойных. Вполне достаточно.
Ну, это просто объясняется и тем, что велико очень представительство России в верхней части мировой женской классификации. Поэтому, естественно, вот если мы посмотрим на 8 сейных теннисисток, и, разумеется, не обошлось здесь без отказов, кто-то не приехал, там, ну, наиболее такая из известных, это Сирена Уильямс, видимо, вот отказалась, хотя ее сестра Винус приехала. Но вот в восьмерке сейных 5 россиянок: Динара Сафина, Елена Дементьева, Светлана Кузнецова, Вера Звонарева, Нарёва и Анна Чеквитадзе. Ну, не скажешь, что это не представительный турнир. Прибавим к этому еще двух представителей с Сербии: Елену Янкович и Анну Иванович. Ну, и вот про Винус Уильямс я уже сказал. Так что получается вполне, вполне прилично. А мужчин так, о мужчинах такого не скажешь.
Верно, да, верно, да. Девушки с охоты, ведущие теннисистки мира, приезжают всегда в Москву, учитывая еще гигантский призовый фонд. 1 300 000. Колоссальный, конечно, призовый фонд. Это турнир первой категории у женщин. То есть вслед за турниром Большого шлема, за турнирами Большого шлема, это следующая стадия по, скажем так, по объему призового фонда, скажем так. А вот мужчин, несмотря на то, что в этом году призовой фонд достиг рекордной отметки 1 049 000 американских долларов, это официальные совершенно данные с сайта Кубка Кремля, тем не менее, да, действительно, представительство не такое выдающиеся, скажем так, как у женщин. Первый сеянный — Николай Давыденко, второй — Игорь Андреев. Оба россиянина, но Андреев не входит в тридцатку лучших теннисистов, из чего можно сделать вывод, что да, конечно, здесь послабее явно совершенно.
Ну, просто это же не тот уровень, правильно, Дмитрий? Вы же говорите, что вот женский турнир — это сразу за турнирами Большого шлема. У мужчин же еще есть
через
мастерс,
стадию,
помимо.
Через стадию, совершенно, да, верно. Поэтому получается через стадию. Даже через две. Мастерс и турниры первой категории, да? Получается через две стадии, да, совершенно верно. Ну, и назову восьмерку сеянных, первую восьмерку целиком. Давыденко Андреев, как я сказал, третий тоже россиянин — Михаил Южный, потом француз Поль-Анри Матье, Дмитрий Турсунов и Марат Сафин, еще два россиянина входят в восьмерку. Еще один француз — Микаэль Лёдра и Янко Типсаревич — замыкают восьмерку из Сербии сеянных на мужском одиночном разряде Кубка Кремля. То есть наибольшее представительство, безусловно, России, с учетом того, что получили wildcard, несколько специальных приглашений, несколько теннисистов из России, и, наверное, преодолеют квалификационный раунд несколько российских теннисистов. Там порядка 5-6 человек сегодня борются за право. И французов, очень много французов, которые тоже, вот, как выясняется, с охотой всегда приезжают в российскую столицу.
Не, это, кстати, и женщин касается тоже, потому что вот и Амели Морисмо, Ализе Карне, Марион Бартали, да, французы и француженки Москву любят.
Вот, а вот за исключением Жофи Вифрида Цонга, одного из открытий, это одно из открытий нынешнего сезона, финалист открытого чемпионата Австралии, французский теннисист, но, правда, у него мотивы серьезные. Не просто прихоть его не приехать в Москву, а какая-то травма, судя по его уверениям, он получил какое-то повреждение вот недавно совершенно, и, естественно, решил, принял решение восстановиться.
Ну, в общем, судя по всему, если у женщин победа россиянок, ну, в общем, уже и случалось тоже не раз, и вполне такой будет, ну, если не скажем, очевидный, то уж, по крайней мере, не сенсационный исход, то и у мужчин тоже, похоже, к этому идет, да?
Совершенно верно.
Что, кстати, большая редкость по нынешним временам. Давно уже российские любители тенниса, ну, Дмитрий больше так статистикой владеет, но, по-моему, вот так в регулярных турнирах победы россиян на порядок реже случаются, чем победы россиянок, да?
Верно, верно. На протяжении сезона, если рассматривать целиком весь теннисный год, то, конечно же, да, безусловно, российские теннисисты побеждают значительно меньше, причем с каждым годом все меньше и меньше, скажем так, вот поскольку именно сбавил обороты явно лидер мужского российского тенниса Николая Давыденко. В этом сезоне он уже, конечно, его игра поблекла по сравнению с выступлениями в предыдущих сезонах. Я уж не говорю про Марата Сафина, про Михаила Южного. Игорь Андреев тоже после травмы никак себя не придет, не покажет, не показывает достойных результатов. Поэтому это действительно вот нынешний Кубок Кремля, судя по всему, станет очередным соревнованием в Москве, в котором и мужчины, и женщины российские имеют наибольшие шансы на победу в этом соревновании.
Ну, что, видимо, должно обеспечить большой приток публики. Все-таки, так сказать, национальный фактор в теннисе, ну, как в любом виде спорта, важен. И когда велики шансы на победу местных спортсменов, то наверняка можно предположить, что будут трибуны заполнены?
Да, конечно, нет сомнений. В последнее время интерес к теннису, популярность его в России значительно выросла. Естественно, это вызвано в большей части успехами россиян, правда, ну, успехами не столь крупными, может быть, как может показаться.
Но зато уж командных.
Смотрите, олимпийская чемпионка Елена Дементьева. Командные, да, Кубок Федерации женщины российские выиграли в этом году в очередной раз. Шамиль Тарпищев предпринимает сейчас усилия, все знают, наверное, об этом, для реализации некой программы. Эта программа выработана Теннисной ассоциацией российской, развитие тенниса в стране, там называется бюджет, там порядка 30 миллионов долларов. Вот если будет принята эта программа, то можно говорить о вообще взрыве, наверное, популярности тенниса в стране, поскольку предполагается открытие многочисленных теннисных школ и затраты для обывателей, для граждан простых, которые будут приводить своих детей, детишек заниматься, учиться теннису, будут не столь велики, как ныне. Мы знаем, для того, чтобы обучить играть ребенка в теннис нормально, надо просто гигантские совершенно деньги в России потратить, в отличие, скажем, от Соединенных Штатов Америки, где значительно все это дешевле.
Ну, за счет чего, видимо, многие стараются именно за границей учить. Многие россияне стараются именно своих детей учить теннису за границей, а
совершенно
не в России.
Верно, да. Вот у меня один знакомый приятель вот впервые своего сына в квалификационный раунд привез из Волгограда выступить в квалификационном раунде. Сынишку 14-летнего паренька, да. И вот я знаю, что вот он 7 лет занимался теннисом, 7 лет он вкладывал гигантские просто деньги, жертвовали и папа, и мама, конечно, там многими вещами. Но вот добились, и вот впервые, это, конечно, уровень, безусловно, это уже прогресс явный совершенно.
Ну, вот так, что у нас теперь есть уже и личный интерес следить за этим турниром. Ну, в общем, о теннисе мы, наверное, сказали очень много. Это было, так сказать, компенсацией, наверное, станет компенсацией того, что теннис у нас в программе прессинг, ну, фактически будет отсутствовать, да, там много будет других тем. Это я так, Марина, уже уловив ваш взгляд, решил под конец перейти и к анонсу, скажем так, нашей программы. Но у нас футбол, понятно, мы же обозреваем события прошедшей недели, еврокубки, российские, украинские клубы в этих турнирах.
То есть есть где развернуться.
Да, будет. Да, конечно.
Ну, разумеется, упомянем об историческом событии. В Москве в 2010 году пройдут гонки Формулы-1, ни много ни мало.
Это тоже одна из...
Эксклюзивное будет интервью с Дэвидом Кулхардом. Слушайте.
Спасибо большое, спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров, Дмитрий Морозов. Мне остается напомнить слушателям, что программа «Прессинг» выходит в эфир сегодня в 22 часа по московскому времени, сразу после выпуска новостей. А сейчас в Москве 15 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода», новости.
В Ачхой-Мартановском районе Чечни при обстреле ранены трое военнослужащих. В субботу недалеко от населенного пункта Новый Шарой их машина была обстреляна из гранатомета и автоматического оружия. Лидеру петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольге Курносовой инкриминируют статью Уголовного кодекса о приобретении или сбытии имущества, полученного преступным путем. В субботу вечером оппозиционерка была задержана в поезде «Астрахань-Петербург». Спецпредставитель генерального секретаря ООН, глава миссии наблюдателей в Грузии Йохан Вербике, встретился в Сухуми с руководством Абхазии. Речь шла о будущем миссии, мандат которой истекает 15 октября и должен быть продлен на следующие полгода. Госсекретарь США Кондолиза Райс отвергла предположение о том, что Вашингтон стремится подорвать влияние России в странах Центральной Азии. Об этом Райс заявила журналистам по пути в Астану на переговоры с руководством Казахстана, в том числе с президентом Нурсултаном Назарбаевым. В Киргизии сегодня проходят выборы в местные советы. По данным Центра избиркома, общее число кандидатов, в том числе от оппозиции, почти вдвое превышает количество депутатских мест. Только в Бишкеке на один мандат в городском парламенте претендует в среднем по 8 человек. Кандидат в вице-президенты США от республиканской партии Сара Пейлин обвинила кандидата в президенты от демократической партии Барака Обаму в связях с террористами. Выступая в субботу на предвыборной собрании, Пейлин сослалась на появившиеся в прессе данные о связях Обамы с Уильямом Эйерсом, который в 60-е годы входил в радикальную группу, организовавшую тогда несколько взрывов. В индийском штате Кашмир введен комендантский час в связи с намеченными на понедельник антиправительственными выступлениями сепаратистов.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Президент Украины Виктор Ющенко сообщил, что проведет консультации о роспуске Верховной Рады 7 октября, тем самым выделив политическим силам еще время, чтобы договориться о коалиции. В минувшую пятницу истек срок, отведенный Конституцией для создания новой коалиции после распада оранжевой правящей. И президент теперь имеет право в любой момент распустить Раду. О политических событиях на Украине корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
В начале уходящей недели президент Виктор Ющенко находился с визитом в Вашингтоне. В американской столице украинский лидер много говорил о причинах внутриполитического кризиса, заявив, что Юлия Тимошенко его обманула. Спустя три дня в Москве премьер-министр обвиняла главу своего государства в политической нестабильности на Украине. Московскому визиту Тимошенко предшествовала скандальная история в киевском аэропорту Борисполь. Здесь вскоре после взлета совершил аварийную посадку президентский лайнер, и Виктор Ющенко отправился во Львов на премьерском самолете. В результате в российскую столицу Тимошенко пришлось добираться чартерным рейсом, а Министерство транспорта заявило, что информация о неисправности лайнера президента не подтвердилась. По итогам встречи двух премьеров Путин и Тимошенко договорились о плавном трехлетнем переходе к рыночным ценам на газ. Однако сколько за него Украина будет платить в будущем году вместо нынешних почти 180 долларов за 1000 кубометров, переговоры так и не прояснили. По мнению политолога Андрея Ермолаева, конкретная сумма будет зависеть от ответа на главный вопрос.
На какие уступки может пойти Киев для того, чтобы выторговать себе на ближайший год-два минимально возможную цену? Но это уступки не только экономические, но и политические, учитывая то напряжение, которое возникло между Украиной и Россией, учитывая, что каждая из сторон уже платит большую геополитическую цену за это напряжение. Премьер-министр Украины Тимошенко, мне кажется, некомпетентно сейчас торговаться с Россией, потому что ее правительство оказалось в состоянии исполняющих обязанности. Она не смогла выполнить роль модератора новых альянсов в парламенте.
Сама же Тимошенко накануне визита в Россию заявила, что выполнит любые ультиматумы пропрезидентской нашей Украины народной самообороны ради восстановления демократической коалиции. Соратники премьера в парламенте уже отменили ряд законов, которые ограничивали президентскую власть. А в ответ на требование осудить российскую агрессию в отношении Грузии, Тимошенко на глазах у журналистов подписала план мирного урегулирования конфликта на Кавказе. Этот документ ранее был подписан Евросоюзом. Свой автограф под ним поставил и Виктор Ющенко. Тем не менее, Андрей Ермолаев считает маловероятным возрождение Оранжевого альянса.
Я просто не допускаю, что президент Ющенко даст согласие на повторное назначение госпожи Тимошенко премьер-министром. А это сделает невозможным любые коалиционные альянсы. Но по большому счету я не вижу серьезных шансов даже для декларации. Тимошенко потеряла доверие сторон. И со стороны восточных элит, и со стороны самых разнообразных пропрезидентских сил. Выборы рассматриваются как инструмент перезагрузки украинской политики.
В минувшую пятницу, 3 октября, истек срок, предусмотренный Конституцией, для создания новой правящей коалиции. Теперь, в случае отклонения любых президентских условий по восстановлению Оранжевого Союза, глава государства может в любой момент подписать указ о роспуске Верховной Рады. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Экономическую тему в нашем эфире представляет панорама бизнес-новостей за неделю. Назову главные темы. Впервые в этом году снизилась пошлина на экспорт нефти из России. Изменение государственной политики в области российского пенсионного финансирования. Обзор подготовил экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Инфляция в России в сентябре составила 0,8%, а с начала года 10,5%, сообщила Федеральная служба статистики. Согласно официальному прогнозу Министерства экономического развития, темпы роста потребительских цен в стране по итогам 2008 года не должны превысить 11,8%. Эта оценка, по словам главы министерства Эльвиры Набиуллиной, пока меняться не будет. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября снижается впервые в текущем году до $372.20 за тонну. Это на 23% ниже действовавшей ранее ставки. Российский «Газпром» и компания «ЕОН», крупнейшая на энергетическом рынке Германии, подписали соглашение о совместном участии в освоении крупного южно-русского нефтегазового месторождения, расположенного на севере Западной Сибири. Сообщается, что «ЕОН» получит 25% минус одна акция компании, владеющей лицензией на право освоения месторождения, в обмен на увеличение до 100% доли «Газпрома» в совместной с немецкой компанией предприятии, контролирующим примерно 3% акций российского концерна. Еще одним крупным участником этого проекта является немецкая энергетическая компания BASF, владеющая примерно 25% акций и получившая их в обмен на увеличение доли «Газпрома» в своих активах, расположенных в Германии и Литве. Компания «Русские машины», входящая в холдинг «Базовый элемент», вышла из инвестиций и прекратила участие в альянсе с канадской компанией «Магна», одним из крупнейших в мире производителей автомобильных комплектующих. В рамках соглашения, которое было реализовано около года назад, российская компания выкупила крупный пакет акций «Магна». О размере пакета не сообщалось, однако по экспертным оценкам он мог составлять до 25%. Для финансирования сделки были привлечены заемные средства, обеспечением которых были бумаги канадской компании. Теперь кредитор, имя которого не уточняется, реализовал свое право на эти акции. Австрийская инженерно-строительная группа «Штрабак», около 30% акций которой принадлежат российскому холдингу «Базовый элемент», отказалась от планов создания совместного предприятия по производству цемента с российской компанией «Базал Цемент». Осенью 2007 года стороны объявили о намерении в течение 2-3 лет открыть в Восточной Европе и России не менее 10 новых цементных заводов, планируя инвестировать в этот проект 1,5 миллиарда долларов. В течение 5 лет, начиная с 1 октября, все работающие граждане России, желающие участвовать в программе стимулирования добровольных пенсионных отчислений, могут подавать заявление о присоединении к ней. Закон предусматривает 100% софинансирование со стороны государства таких пенсионных взносов в течение 10 лет, но не более 12 тысяч рублей на человека в год, при условии, что сам будущий пенсионер будет ежегодно вносить на эти цели не менее 2 тысяч рублей. Говорит руководитель Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгений Гантмахер.
Сама идея неплохая, но от идеи до ее качественного исполнения очень длинный путь. Так как она пока реализована, я боюсь, что граждане отнесутся к ней достаточно пассивно. Ну, по очень многим причинам. Первая причина заключается в том, что вот эти 12 тысяч рублей, которые ограничения на государственное софинансирование, этого недостаточно для людей, скажем так, с довольно высокими зарплатами. И люди более обеспеченные, они, конечно, решают свои пенсионные проблемы немножко по-другому. Для людей, у кого, наоборот, маленькие доходы, допустим, бюджетники, работники сельского хозяйства, эта программа, наоборот, слишком обременительна, потому что 12 тысяч рублей в год для этих людей – это большие деньги. Это часто больше, чем месячная заработная плата. И они в эту программу просто, если даже хотели, не смогут финансово туда пойти.
Таким образом, сколько людей, по вашим оценкам, смогут стать участниками этой программы?
Фактически, как показывают обследования, те, кто захочет идти в эту программу, это очень узкий сегмент людей, которые получают где-то порядка там 20-25 тысяч рублей заработной платы в месяц. И вот до этих ситуаций на финансовых рынках, которые у нас были, оценивалось, что это будет в районе миллиона человек. Но надо иметь в виду, что у нас 70 миллионов работающих людей, и, конечно, успех программы будет тогда, когда хотя бы половина людей будет в ней участвовать. А тут, видите, миллион – это мало.
Вы упомянули про текущую ситуацию на финансовых рынках. Насколько она опасна для новой пенсионной инициативы властей?
Деньги, которые в рамках этой программы будут накапливаться, они будут инвестироваться, так же, как обязательно накопительные деньги в общей пенсионной системе. То есть они будут идти либо в Внешэкономбанк, либо по выбору человека в какую-нибудь частную управляющую компанию или не государственный пенсионный фонд. Но вы видите, что доходность в 2007 году была негативная, отрицательная, практически по всем и даже частным управляющим компаниям и НПФам. В этом году, конечно же, абсолютно понятно, что она тоже будет, тоже, конечно, негативная. И, видимо, эта ситуация растянется еще не на один год. И никто не знает перспективы выхода из этого кризиса финансового, особенно вот на рынках ценных бумаг. Поэтому, конечно, у рядового человека, даже если бы у него до этого были какие-то желания войти в эту программу, какие-то деньги, то теперь, конечно, многие из этих людей еще раз подумают. Потому что, ну что, вкладывать, чтобы это инвестировалось с убытком, я думаю, что мало кто этого захочет. Поэтому пока, к сожалению, вот из-за этих обстоятельств шансы на бурную реализацию пока очень маленькие.
Тем не менее, можно ли утверждать, что после преодоления последствий финансового кризиса программа добровольных пенсионных отчислений все же будет иметь успех?
Конечно, прогнозировать сейчас, что будет на внешних рынках, на рынках Соединенных Штатах, там, в России, я имею в виду, где происходит инвестирование, конечно, ни один специалист не возьмется, потому что все понимают единственное, что это кризис на годы, а не на месяцы. То есть вот эта вот волатильная, я бы сказал, такая вот нестабильная ситуация, она будет продолжаться еще достаточно долго. Конечно, в этих условиях вот эта программа софинансирования, она смотрится не очень выгодно, к сожалению, для подавляющей части людей, которые могли бы в ней поучаствовать. Но если через 2-3 года ситуация наладится, и рынки пойдут вверх, и это будет стабильно, и это будут все видеть, и возникнут определенные убеждения в том, что это надолго, на годы, то тогда эта программа может получить определенное развитие, но снова же, если тогда государство решится на более массивное софинансирование, чтобы заинтересовать, вытащить в эту программу более широкий круг, чем тот, который сейчас.
Это был руководитель Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгений Гантмахер.
С новостями экономики за неделю нас познакомил Иван Трефилов.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 15 часов 45 минут. Напомню, главные новости часа.
«Радио Свобода». Новости.
В Ачхой-Мартановском районе Чечни при обстреле ранены трое военнослужащих. Лидеру Петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольге Курносовой инкриминируют статью Уголовного кодекса о приобретении или сбытии имущества, полученного преступным путем. Спецпредставитель генерального секретаря ООН, глава миссии наблюдателей в Грузии Йохан Вербеке, встретился в Сухуми с руководством Абхазии. В Киргизии сегодня проходят выборы в местные советы. Северокорейский лидер Ким Чен Ир впервые с середины августа появился на публике. Полную сводку новостей вы сможете услышать в начале следующего часа, минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире «Время свободы». Ключевое слово этой недели – переводчики. Чем оно приглянулось «Радио Свободы», расскажет Лиля Пальвелева.
Ключевое слово этой недели – переводчики. Во вторник на волнах «Радио Свобода» прозвучало следующее.
30 сентября – это Международный день переводчиков. Причина в том, что сегодня в католической и христианской традиции отмечается День святого Иеронима, а святой Иероним из Тридона считается покровителем всех переводчиков.
Блаженный Иероним перевел на латинский язык Библию, то есть сделал ее понятной для соотечественников. Так что не случайно, когда в 1991 году было решено учредить профессиональный праздник, вспомнили именно об этом подвижнике. В наше время труд переводчиков востребован в самых разных сферах, но, как и прежде, переводы литературных текстов считаются особенно почетным делом. Впрочем, Нина Литвинец, благодаря которой мы можем читать на русском, и контрабас Зюскинда, и стихи Рильки отмечают.
Мы не сильно привлекательны в материальном смысле этой профессии, к сожалению, до сих пор. Поэтому за эти годы, наверное, очень много талантливых ребят, которые могли бы переводить художественные тексты, ушли в перевод рекламных буклетов, в перевод каких-то вещей, которые хорошо оплачиваемы. Талантливых ребят, которые могли бы работать в сфере художественного перевода, а это совершенно особая сфера, мы понимаем, что это особый перевод, который требует прежде всего знания русского языка, великолепного им владения, и уже потом знания иностранного языка. Не наоборот, и нет, вот можно про русский вообще не говорить, но иностранный знаешь, и хорошо.
Но как обстоят дела у тех, кто все же пришел в профессию художественного перевода? Здесь тоже проблем хватает, считает Александр Ливергант, главный редактор журнала «Иностранная литература».
За последние, скажем, 15 лет свободной печати появилось огромное количество издателей, переводится огромное количество книг. Делать все это нужно очень спешно. Издатель подгоняет, переводчик перестает заниматься своим делом так добросовестно, как немногие из представителей нашей профессии, которые занимались переводом раньше. И мы все с вами наблюдаем огромное количество переводов, появившихся на рынке, которые не соответствуют тому уровню, который мы хотели бы иметь. Добро бы еще сегодняшнее переводческое слово было просто мертвым. Оно очень часто бывает ложным, неверным, плохо подобранным. Переводчики, с одной стороны, далеко не всегда знают язык, с которого переводят, и еще чаще не обращают внимания на язык свой собственный. Происходит это по понятным причинам, мало читают, не видят большого смысла в том, чтобы текст, пусть даже и довольно средней литературы, звучал хорошо по-русски.
Разумеется, сказанное не относится к лучшим образцам. Чтобы убедиться в этом, достаточно ознакомиться с переводами того же Александра Ливерганта, к примеру, старинной английской поэзии. Мало того, что нужно было перевести с одного языка на другой, так еще и передать аромат староанглийского, который для современных носителей языка бывает столь же малопонятен и труден для восприятия, как для нас какие-нибудь Хирасков или Ломоносов с их одами. И вот как выглядит у Ливерганта. Перевод стихотворения «Рыбе» Джеймса Генри Ли Ханта. «Не мы, пучеглазые на вид, чудовище обители морской, соленую питаетесь водой, кровь стылая под жабрами бежит. Молчат, пусть море стонет и бурлит, кружащийся страшилищ пестрый рой, всех видов и мастей на вкус любой». В этом описании, так похожем на старинный натюрморт, ужас перед экзотическими чудовищами смешан с восторженным любованием ими. Ощущение архаизма возникает за счет барочного развития образа. При этом, заметьте, ни одного устаревшего слова переводчик не использует. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Нетрадиционный метод борьбы с коррупцией намерены опробовать в мэрии Кирова. Теперь любой гражданин, пострадавший от чиновников-мздоимцев, может обратиться не только в компетентные органы, но и опустить свою жалобу в специальный ящик, рассказывает Екатерина Лушникова.
Желтые ящики с надписью «Город без коррупции» появились в Кирове в конце сентября. Пока их только два. Оба в вестибюле городской администрации. Однако в ближайшее время, до 1 октября, такие ящики повесят во всех районных управлениях, а также общественных приемных Кирова. Раз в неделю заявления, просьбы, жалобы граждан будет рассматривать антикоррупционная комиссия. Пожаловаться можно не только на мздоимство чиновников, но и на хамство, невнимательность, некомпетентность. Причем учитываться будут даже анонимные послания, рассказывает заместитель председателя. Председатель антикоррупционной комиссии Илья Черезов.
То, что принимаются к сведению и не содержащие подписи обращения, может быть, это отчасти поможет нам бороться с какими-то проявлениями возможными недостойного поведения со стороны чиновников. Но в соответствии, конечно, с законом об обращении граждан, те анонимные сообщения, которые содержат сведения о готовящихся преступлениях и так далее, они будут передаваться в соответствующие органы, остальные будут приниматься к сведению. Сообщения же, которые писаны так или иначе, те, конечно, будут рассматриваться, по ним будут приниматься соответствующие меры при необходимости. То есть даже если 5-10% из поступивших обращений будут действительно содержать какие-то вот такие сведения реальные, то это, я считаю, что проект будет эффективен.
Но пока на почту доверия антикоррупционной комиссии поступило лишь одно обращение.
Несколько несерьезное обращение по поводу погоды в городе, что прошу принять меры к плохой погоде в городе Кирове. Я из лесу вышел, был сильный мороз. Прошу принять меры.
А на что бы вы хотели пожаловаться? Этот вопрос я задавала посетителям кировской мэрии.
Я бы не жаловалась, я бы просто рекомендовала. Вот сейчас проводят они акции, знаете, мусорные ящики все наши убрали, но поставили неправильно. Надо продумать и, вероятно, спросить жителей. Это во-первых. Во-вторых, они сначала все эти ящики убрали, а потом появились объявления на подъездах. И потом, а после-то ведь нельзя. Сначала разъясните, когда проходит предвыборная кампания, знаете, к каждому дойдут, в ящичек бросят, по телефону позвонят. А тут сначала убрали, через день повесили, вот.
Ничего не делают, у меня 3 комнаты затоплено, деньги такие платим, большие, и ничего не делают. А нам какое дело? У меня коттедж 3 этажа, обязательно берут. Даже туда к бабке не ходи. Тюрьма им не страшна. Они туда попадут, у них деньги есть. Они там все себе купят, камеру купят. Им будут еду носить, и девочек давать, и все на свете. Так что бесполезно. А вот раньше при Иване Грозном там еще. Там руки отрубали, все, он уже не может, уже не взять, не брать. Так вот будет только поступать. Только один выход. А больше как? Бесполезно.
Они уже теперь неизбираемые, они уже теперь неподконтрольные. Следовательно, ничего не будет. Зачем этот ящик-то? Что дальше-то с ним? Бросайте в него, что хотите. Результат-то будет известный. Во всем мире эту проблему не решили. Берут. Надо строже наказывать тех, кто действительно будет изобличен. А у нас я не видел, чтобы наказали, скажем, какого-то большого чиновника, которого в этом уличили. Вы знаете, еще император Павел I придумал это. Повесил ящик, сам с ключом к нему ходил, открывал и доставал эти жалобы. Чем это кончилось, известно.
С коррупцией в государстве российском будет покончено только в том случае, если жалование чиновников будет напрямую зависеть от мнения граждан, считает правозащитник Элеонора Головина.
Чиновники изменят свое отношение к работе только в том случае, когда они будут зависеть материально. То есть связь должна быть такая: хорошо в районе, значит, чиновники получают большую зарплату. Плохо, значит, никаких премий, никаких привилегий. А ящики и всякая другая вот такая видимость заботы о людях, внимание к ним. Мне кажется, это просто пыль в глаза. Положительного, серьезного ждать от этих ящичков, конечно, никто не будет.
Согласно данным последнего социологического опроса, проведенного, кстати, молодой гвардией, самой коррумпированной должностью в Кировской области кировчане назвали губернатора. И буквально недавно за мошенничество с использованием служебного положения был арестован в зале суда бывший вице-губернатор кировского правительства Александр Дмитриев. Однако повесить антикоррупционные ящики в здании Кировской областной администрации пока никто не догадался. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
В заключение программы узнаем, как прошла неделя у ректора театрального училища имени Щепкина Бориса Любимова. С ним беседует Вероника Баде.
Неделя у меня прошла прекрасно. Я в конце недели предыдущей был в Испании на очередном конгрессе Международного института театра. Вернулся в воскресенье и приступил. приступил к несению строевых обязанностей в веренном мне училище, и как будто бы все складывается вполне благополучно.
Какие у вас впечатления от Конгресса?
Вы знаете, очень разные. Должен сказать, что повезло с погодой, интернет обещал дождь. Кажется, действительно, в Испании было чуть ли не наводнение, а в Мадриде была замечательная погода, сухо и тепло, и очень гостеприимно, и в общении с таксистами или с людьми на улице, в кафе, в ресторане, в магазине, чрезвычайно приветливо по отношению к гражданам России. Если же говорить о собственной Конгрессе, то мне кажется, что Международный институт театра переживает сейчас не лучшее время, может быть, и не самые сильные представители искусства театра принимали в нем участие, хотя, скажем, имя Анатолия Васильева опровергает то, что я говорю, но тем не менее. И мне кажется, что, как бы сказать, происходит и в области театра то, что не так просто происходит и в мире, в том смысле, что страны третьего мира, с одной стороны, приобщаются к европейской, к мировой театральной культуре, но, конечно, уровень крайне низкий еще. А европейцы по разным причинам с третьим миром, может быть, и соображений политкорректности, заигрывают, и в результате не они поднимаются до уровня высочайших достижений европейской театральной культуры, а уровень европейской театральной культуры понижается до уровня самодеятельности. Вот это ощущение меня не покидало.
А в училище что у вас нового?
Ну что, за летние месяцы мы сделали ремонт общежития. Я ведь, став ректором, я стал хозяйственником. Об этом прежде всего думаешь. Все-таки 30 лет такого ремонта не было. Это, мне кажется, неплохо. Мы сделали ремонт одного зала. Он сейчас один из лучших, как мне представляется, театральных залов из наших училищ, заканчивая ремонт другого зала. И самое главное, впервые, по-моему, за годы существования училища имени Щепкина, да и вообще театральных вузов, у нас сейчас в октябре, мы ведем сейчас подготовительную работу, будет давать в течение 4 недель мастер-класс лучшие итальянские специалисты по комедии дель'арте.
С ректором театрального училища имени Щепкина Борисом Любимовым беседовала моя коллега Вероника Баде. Воскресная программа «Время свободы» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Александр Орлов-Сокольский. Мы прощаемся с вами. Желаем вам приятного выходного дня, удачных будней. До встречи на волнах радио «Свобода».
Свобода, мифы и репутации. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутации.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы намерены и впредь последовательно вести политику поощрения и облегчения деятельности зарубежных.
Я был бы рад оказаться неправым, но я не ожидаю, что Грузии и Украине предложат план действий относительно членства.
Конечно, у Лаврова, как и у Российской Федерации, есть право на
свои. Я отдавал себе отчет, что возвращаться на родину для меня смертельно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 15565 и 17730. Свободный информационный мир. Радио.